На вопросы никакие не ответили пока что. Зато поняли существо Махлойкеса Койраха на основе того, что объясняется в книге Ноэм Элимелех. Махлойкес Койраха – это претензия, не просто претензия на священство или там такая организационная, ну какая-то такая вот кулуарная борьба такая, значит, бунт против Мойше, затрагивающий именно вот такие вот чисто шкурные интересы, скажем. А это вот такой, в общем, такое противостояние, которое построено на глубоких духовных несоответствиях. Койрах, мол, хотел разделить, в смысле, как разделяет ракия между нижними и верхними водами, то есть между духовностью и материальностью, между верхними и нижними, разделить, также совершить, произвести разделение в еврейском народе. Ему представлялось, что в народе должны быть вот две совершенно автономные функции, две совершенно автономные группы людей, скажем, ну и вот два уровня духовности. Это кеаним, которые полностью отделены от мирского в пользу духовного, и вот они должны отмежеваться полностью, быть отмежеванными от массы народа, которая занимается работой снизом. И в этом вот весь фокус, собственно, да, так ему виделось устройство народа. И ответом, что мы единственное поняли, что ответом на это были дары священства, как то, что соединяет как раз еврейский народ в целом с кеаним. Ну, значит, мы увидели некоторое несоответствие здесь в том, что вроде ответом тогда должны были бы быть, наверное, карбонис скорее, жертвоприношение, потому что именно они указывают на полное превращение будничного в святое. А дары священства, они не все вообще носят статус святого и употребляются в пищу кааним. То есть, это вот не совсем то, что относится к рубрике «Ани хелкихо», вроде по простому смыслу. То есть, его вот отправляется Всевышнему, а это что-то такое как промежуточное. И для того, чтобы в этом разобраться, стали сравнивать Махлойкес Койраха с, как события в Торе с событиями 3-го Тамуза 27-го года, вернее, 87-го, да, 5687 года, когда предыдущий ребе был освобожден из тюремного заключения и отправился в ссылку в Кострому. Там мы наблюдаем полное соответствие, на первый взгляд, с событиями, происходящими в главе. Преследования ребе происходили именно не по той причине, что у правительства были какие-то соображения по поводу того, как лично ребе должен был бы служить Всевышнему. Там расскажу, ну, как вот, скажем, на Алтер-Ребе было обвинение против Алтер-Ребе было выдвинуто в связи с тем, что, ну, на самом деле, с открытой точки зрения, может, и с Алтер-Ребе то же самое, но духовное обвинение на Алтер-Ребе было вынесено, во всяком случае, в связи с тем, что он раскрыл слишком глубокую Тору. А в случае с предыдущим ребе, наверное, нельзя так делить. Сейчас я подумал, вначале эта идея пришла в голову, потом подумал, что, наверное, здесь так делить нельзя, потому что в случае с Алтер-Ребе тоже, в общем, речь шла о недопустимо глубокой Торе, которая распространяется в массы. Наверное, применительно к самому Алтер-Ребе тоже не было здесь претензий. Ну, так или иначе, продолжим ту мысль. Значит, претензии к предыдущему ребе были, относились не к его собственному служению, а к тому, что он хочет распространять Тору и служение в народ, нести в народ. То есть, фактически, относились вот именно к этой неразделимости между ребе и народом. И ответом на это послужило его чудесное освобождение, которое, выражаясь языком самого ребе, оно на глазах у всех народов продемонстрировало то, что да, есть право вот на такие действия со стороны ребе, невзирая на противостояние вот буквально на государственном уровне. То есть никто не может запретить распространение Торы. И что интересно, и здесь мы наблюдаем примерно то же, что и в случае с Койрахом, в ситуации с Койрахом и ответом ему вот этими дарами священства. Тут тоже происходит ответ как бы не совсем категорический, потому что несмотря на то, что предыдущий Рэбе был освобожден из тюрьмы, он был освобожден только из тюрьмы и уехал в ссылку, то есть он по-прежнему находился в заключении. И еще 9 дней он находился в заключении. 9 дней он находился во власти тех людей, которые его, собственно, посадили в тюрьму, несмотря на то, что из тюрьмы формально он вышел. И на самом деле, еще и дальше, в течение долгого срока, он находился в ситуации несвободной в плане распространения Торы, скажем. Вчера я, очевидно, то ли невнимательно посмотрел, то ли как-то это не додумал. Рэбе говорит, до его выезда за рубеж. На мой взгляд, можно говорить и о дальнейшем. Я не знаю, почему Рэбе здесь ограничивая здесь это выездом предыдущего Рэбе за рубеж, в том плане, наверное, что его лично перестали ограничивать властные какие-то структуры в распространении Торы. На самом деле распространение Торы встречалось препятствием на своем пути еще в течение долгих-долгих десятилетий. В каком-то плане можно сказать, что она и сейчас периодически встречает какие-то препятствия на своем пути, но это уже совершенно другого рода препятствия. То есть ответ это тоже был такой вот не совсем категорический, точно так же, на первый взгляд, вернее, Рэбе здесь видит прямое сходство, так же, как в случае с ответом дарами священства на претензии, изъявлявшиеся Корахом. Пункт далит. Станет это понятно, если предварить дальнейшее рассуждение простым вопросом, на первый взгляд простым вопросом, в отношении общего содержания, общей идеи даров священства, и в скобочках Рэбе добавляет, и подобным образом в отношении Майсера. Напомню, что нас интересует, то есть ключевым вопросом нашим являлось то, как ко всему этому событиям Кораха и дарам священства, как ответу на него пришить Майсер, который отделяется в пользу левитов. Матнес гуна. Восаид гида вегдм демкоян, зайна нор бастимте гор клейны халоким фун иднес нехосим. Дары священства, которые еврей обязан отдавать коину, представляют собой совершенно определенные, очень небольшие, в скобках Рэбе отмечает, части, они обычно рассчитываются в какой-то процентной норме, или, скажем, вспоминаем предыдущую беседу, как трума или хала не имеют конкретной нормы, только там мудрецы устанавливают какие-то нормы, но в принципе там трума, скажем, вообще может отделяться в любой форме, в форме любого кусочка. С халоким очень-очень малой толикой еврейского имущества. А филу трума хала кавицы базе, даже трума хала, подобное этому, дизахн, восмидав гебнер мришисом демкоен, те вещи, о которых сказано «рейшис», начало, скажем, замеса, вспоминаем предыдущую стиху, и «трумой» то же самое, она тоже началом называется. То есть это началом называется, потому что это первое отделение, которое совершают от какого-то урожая, от какого-то имущества. Они называются началом, следовательно, называются лучшим, это вот самое отборное, самое крутое. Так вот, несмотря на то, что они называются началом, тут они очень ограничены. Эздавзайн рейшис, унафилы медрабона, из миструма с айн йоф эхотме арбоем. Они обладают, это должно быть первое от урожая, там, первое от замеса, но даже с точки зрения даже с точки зрения устной Торы, с точки зрения письменной Торы вообще нету этого размера. Даже с точки зрения устной Торы Даже если говорить о Айн Йофе, то есть ну, мудрецы они вводят обычно в таких в подобных ситуациях вводят три размера. Один для скупого, другой средняя мера и другой и для щедрого. Так даже по щедрому, то есть по максимальной мере размер, который установили мудрецы, это 1/40 для трумы. Да? Подобным образом для халы, но для халы мы сказали, что там этот размер играет таки роль. Не знаю, так ли это для трумы, думаю, что нет. Но в любом случае это всего лишь 1/40 даже по максимуму. И это из устной Торы. Обернита в гебн зайне твуисен ганс нал струме хулю. Но речь не идет о том, чтобы еврей отдал весь свой урожай в качестве трумы и так далее. Эздав зайн шире нико шьерего никорин. Должен выполняться принцип. Остатки его должны быть заметны, должны быть видны. Валдерах зебе ногеа отцу майсер, и подобным образом в отношении майсера, мейбиздудос, нор ацентл фунзайны пейресун твуя. И подобное этому в отношении майсера, в отношении десятины, отделяется именно десятая часть, и все остальное принадлежит еврею. И даже более того, мудрецы как бы учат, что вот этот вот самый майсер и десяти, и трума, и, они отделяются таким образом, чтобы отделяться от чего-то. От чего-то, в смысле, они не могут быть отделены, невозможно отделить все. Надо взять именно часть. Валихиура бишлама досм досфорана шиурли мато, азмитон гебн вейникер видер шиур. И на первый взгляд... Значит, вот снизу существует определенный размер. Невозможно отдать меньше этого размера, скажем. Измон, понятно. Фарвос обер из дуа ширли майло. Азер торни тавек гебн сун магдеш зайн фун зайн нехосим вкается базат сум эбешн ал нехосим. Ну, ниже, снизу, в смысле, нижний размер минимум, да? Для определенных отделений существует минимум, по крайней мере, медорабонан. Нижний размер понятен, нижняя граница. Нельзя отдать меньше такого-то числа. Ну, скажем, для десятины нельзя отдать меньше десятой части. Десятина должна быть десятиной. Или для трумы, скажем, если ты хочешь быть щедрым дарителем трумы, значит, ты должен отдать не меньше 1/40. Если я правильно понимаю, 1/60 для скупого. То есть, ну вот ты должен есть нижняя граница. Тут понятно все. А верхняя эта граница зачем? Верхняя граница, которая означает, что ты не можешь отдать больше какой-то части. Почему нельзя взять и отдать все? То есть, там, ну, вот, предположим, у человека очень много имущества, и он решил всю свою пшеницу отдать на труму. Ну, или там на майсер, не гайтер вроде бы. Ну, просто всю отдать, и все. Даже не считать, просто отправить всю коину и дело с концом. Передать, вернее, не коину, а, рабы говорят, Всевышнему. Почему он не может Всевышнему отдать все свое имущество? «Векам мегэм афилу нит мэр фунэм шиор». В некоторых из этих отделений там нельзя вообще перейти дальше этого шиура, если я правильно понимаю, скажем, в десятине. Да, вот сказали мудрецы, и приводится в Мишнае Совес, в частности, «Валт асру мадус». Мудрецы запрещают отмерять майсер на глаз. То есть это надо бы, ну, то есть примерно там, ну, пусть будет больше. То есть надо отмерить именно десятую часть. Бизас де рамбам паскин, вплоть до того, что рамбы выносят законодательное решение, лойлам лой ягди шодам, лой яхрим колны хосов, а визакен выбирал да сакосу хулю. Рамбам просто выносит законодательное решение, что вообще, в принципе, запрещается человеку посвящать все свое имущество Всевышнему или... делать хером на все свое имущество в пользу Всевышнего. И делающий так, он приступает подход, он нарушает подход Писания, наверное, так надо перевести. Ойгерал да закон, но приступает в божественную волю. Эла колам и фазер мамойны бембемитсвей сал и фазер юисер михоймешхулы. Каждый, кто хочет свое имущество разбазаривать, распылять, скажем, во имя заповедей, имеет право распылять не более пятой части. Гей. Пятая часть, пятый пункт. Дербир бихоланал. Объяснение, поэтому это тоже непонятно. Это осталось в вопросах пока что. Объяснение по перечисленным вопросам. Эсэс мивуэрл хасидус. Объясняется в хасидусе. Дерхилк цвишн кеаним ун левиим. Разница, различие между кааним и левитами. Азакоен из иньоны. У тебя звонит телефон, как водится. Азакоен из иньоны иша хэсэд. Идея коэна – это хесед. Он иньоном шел левием из гвура. А идея левитов – это гвура. Он коэрах, ну, имеется в виду, что кааним и левиты, у них есть духовный источник разный. И кааним связаны с идеей хеседа, левиты связаны с идеей гвуры. Он кейрах вос из гевена леви, корах, который был левитом, и он хотел своим противостоянием Аарону привести к тому, чтобы гвурейс они возобладали над хасодем. А сделал виим зон зайна аншто дикейнем. К чему бы это привело, с его точки зрения, очевидно, а может быть, действительно, я не знаю, насколько здесь можно строить какие-то умозрительные схемы. Но, в общем, возобладание, понятно, что когда хасодим преобладают над гвурой, то тогда сверху кеаним, поскольку они именно берут свое начало из хасодим. Когда гвуры возобладают над хасодим, то, по идее, сверху должны оказаться левиты, потому что они имеют отношение к аспекту гвуры. Вот он хотел, чтобы гвурис возобладали над хасодим, чтобы левиты стали вместо кааним. И на вейдозоводом из дархилок свишн хесед и гвуров, если говорить о служении. В чем разница между хеседом и гвурой в служении человека? Хесед из нее наш поумели майло лимато. Достаточно знакомая тема. Хесед – это пролитие, идея пролития сверху вниз. Шоев и шув инвелт. То есть возвращение в мир. Ун гвура из иньоны илоя милимато лимайло. А гвура – это поднятие снизу вверх, идея рыцой. Устремление из мира наружу. Аруис гейнфенвелд, то есть выход из мира. В духовном служении есть два движения. Рыцой и шоев, как движение ангелов, которые то устремляются к божественности, то, значит, устремившись, сблизившись с божественностью, как бы ее пугаются и отстраняются обратно. И в служении человека тоже есть два движения, направленность наверх, направленность вовне, из тела вовне тела, из мира вовне мира, это называется рыцой. Это движение огня, естественное, которое поднимается снизу вверх по своей природе. Вот душа, она тоже устремлена с точки зрения своей природы, вот этой огненной природы, она устремлена наверх. С другой стороны, эта идея гвуры. Огонь соответствует гвуре. Другая сторона – это сторона хеседа, воды. Это возвратное движение, называется шоев, от слова лашув, возвращаться. Это движение на возвращение, наоборот, вовлеченность в мирское служение. Вот если говорить о позиции Кораха, как мы ее представили выше, то за кааним Корах числит идею рыцой, как бы, да, то есть отстраненность от мироздания, отстраненность от мира, отмежованность, вот, полная направленность на выход из мира, а за обычными евреями он числит вот эту воду, возвращение, хесед, то есть направленность именно вниз, направленность вниз на вовлеченность в занятия миром. Ундершориш фунтанас койрах изгивен, и корнем утверждения Кораха было. «Аз де рейкер зол зайн де ринена гвура де авейда фун рецойве ве алия». И вот утверждение, претензия Кораха, она заключалась, ну, мы сказали, что Корах хотел возобладания гвуры для того, чтобы левиты оказались, ну, как, сверху, оказались выше Кааним. И для этого, что необходимо было? Возобладание гвуры над хеседом, то есть, ну, не добиться, а как-то показать, да, превосходство, превосходство служения со стороны гвуры, то есть служение в стиле, в направленности вовне мироздания, в направленности на поднятие исключительно. И Кора год гигалтен астахтойни визы зайнен зейр митсию зайнен ниткен келем цюликус. Койрах придерживался представления, что нижние миры, как они есть, в той форме, в которой они существуют, они представляют собой инзейрмитсию в их существовании, то есть в той форме, оформленной как нижние, оформленные как существование, которое заявляет свою автономию, как бы, вот, божественности, они не представляют собой сосуды для божественности. «Ундерибер демдарбай зайн рыцой», и по этой причине необходимо их, в смысле нижние, вывести из их существования, вывести из их ситуации, как они снизу, «унейл зайн цой лейкус», и поднять их к божественности, то есть заставить нижние перестать быть нижними и поднять их к верхним, поскольку снизу с ними, мол, делать нечего. Дальше начинается длинная скобка. Это не представляет собой противоречия тому, что обсуждалось выше и разъяснялось в другом месте. Что махлойкис, то, что мы сказали выше, что махлойкис Кораха заключался в том, направлен был на то, чтобы кеаним, а в частности Коэн Годль, руфна ройсбай алы идна дитнуя фун ою гей рейбензих дурзер авыдали мато ин вэлт, что кеаним, они вызывают, то есть Коэн был против воздействия кааним на еврейский народ. А в чем он видел воздействие кааним? В том, что они вызывают в евреях вот эту вот направленность на поднятие наверх. Ворм вибалдос кундер дурдер пиула фунары на кейн иша хесед, потому что поскольку это воздействие осуществлялось Аароном Коэном, то есть человеком, который происходил, ну, в максимальной мере из аспекта хесед, вос из машпия он мамших или кус милимайла лиматы, который, то есть, со стороны того аспекта, который привлекает божественность сверху вниз, индем тахну ви ризбим циюсей, то есть, привлекает, ну, хесед, как богатый дает бедному, несмотря на то, что он бедный, скажем. То есть привлекает божественность вниз миру в той форме, в которой он находится в своем родном существовании, в своем мирском существовании. Тутер де рибер рейв получается, аз дитнуя фун елоя баймидн, поднять, что поднятие, которое вызывается таким воздействием у евреев, из нитбоев назар гей таройс фун мату, не порождает в нем выход из низа. Но раз дермато бемацеви верта кели цуйликус, а порождает перерождение как бы низа, такое, что он, находясь в своей ситуации низа, становится сосудом для божественности. Валдерах кол масехонам дайна майсим лишем шумаим бихолдрахехо дайны дрохим дуэйву, наподобие тому, о чем сказали мудрецы, и пророк сказал: все твои дела пусть будут во имя небес, имеется в виду твои дела. Твои дела не перестают быть твоими делами в связи с тем, что ты их обращаешь к небесам. Не должны переставать быть твоими делами. И всеми твоими путями познай его, в смысле твоими путями. Еще раз, скобка закончилась, о чем скобка говорила. значит, Койрах хотел сделать так, чтобы низы поднялись вверх и перестали быть низами, потому что он не видел в низах, не видел возможности реализовать низы в божественном служении, нижние миры, такими, как они есть. Ну, мы могли бы задать вопрос, так ведь он же при этом выступал против воздействия Аарона на еврейский народ, мол, пускай еврейский народ работает снизу, как он есть, а нечего Аарону его как бы отвлекать, пробуждать в нем нацеленность на поднятие вверх. А тут мы говорим, что он наоборот хотел поднятие вверх. Речь идет о... Почему здесь нет противоречия? Потому что речь идет о разных типах поднятия вверх. Поднятие, порождаемое Аароном, оно не производит выхода из нижних. Оно наоборот, оно наделяет еврея способностью превратить нижние в сосуды для божественности в той форме, в которой они нижние. В претензии же Кораха речь идет о другого типа поднятия. «Унмихай таймо издер обшлог унунтикун аиф махлойки скорах». И говоря вот таким вот, в таком режиме, говоря в таком ключе, честно говоря, вот я после этой ремарки перестал понимать, как Койрах представлял себе служение после того, как левиты становятся вместо кеаним, то что должно происходить? Вот я не соображу. То есть нижние должны подниматься наверх, а что о взаимоотношении между вот этими новыми кеаним и евреями? Тут я что-то растерялся, но все растерялся самостоятельно, не соображу. «Умихай тайма из дер обшлок». И по этой причине, ну, во всяком случае, в той интерпретации, которую мы сейчас дали инициативе Корха, ответом на его махлойкис, ответом и исправлением его махлойкиса должны быть не дурх карбоны с векадошем, должны быть именно такие, не жертвоприношения и святыни. Выше мы сказали, что жертвоприношение святыни, вроде они будут правильным ответом. Раз Койрах претендовал на разделение между верхом и низом, полное, значит, ответом будет полное слияние между верхом и низом. Так вот, из того, что мы сказали, ответом тогда является не карбоны с икадошем, которые представляют собой именно вот полноту слияния между верхом и низом, восмегита, векн, гансен, сумебишн, то есть те предметы низа, которые полностью превращаются в святость. Как раз-таки полностью превращаются в святость, в смысле перестают быть низом и становятся верхом, это есть, исходя из того, что мы сказали, мечта Кораха, поэтому это не может служить ему ответом. «Миздос макри фейфен мизбеах» – их приносят на жертвенники «нордурхен инин фунматный сгуна давка», а ответом на претензию Кораха, получается, должны быть именно матные сгуны, именно дары священства. «И за крова, за карбоны, сувихлолу, сдемдерынин фун кадошем» – принесение жертвоприношений. И Рэба уточняет в скобочках, в общем плане идея святынь. Когда еврей посвящает свое имущество Всевышнему в форме жертвоприношений, в какой-то другой форме. Зогзих не второй, а зал с дворем тахтойним гашмима вензе акели цюликус. Это не выражает, я бы, наверное, сказал в такой мере, здесь Рэбе категорически пишет, что не выражает то, не демонстрирует то, как нижние предметы становятся сосудом для божественности. Ворм ди карбонес гимгейн до харвейс фун хойл. Потому что святыни, они на то и святыни, они выходят из области будничного и перекочевывают в область святынь такие. То есть они становятся святыми, они начинают относиться к божественности. Я, честно говоря, здесь тоже не вполне понимаю, почему при этом они не становятся сосудами для божественности. Ну, то есть формально я понимаю, что Рэбе, к чему Рэбе ведет, и что он имеет в виду, что если говорить о жертвах высокой святости, то эти жертвы, они перестают быть будничным имуществом. они перестают быть будничными предметами, они превращаются в куски святости, как бы, и вот поднимаются в огне на небеса, то есть выходят из области мирского полностью. Фунзейр шайхут сумодм лимату, они полностью отстраняются от отношения к человеку, от связи с человеком внизу. Он верно нынен кодыш и становится совершенно святым. Мейзимак и фейфен мизбеах. Их приносят на жертвенники в итоге. Маша Энкин бы матнес гуна, что не так в отношении даров священства. Возамеш гита век фон зайн фармегн цум кейн. Человек отдает от принадлежащего ему коину. Ундер кейн эстес унес вердба им лимошхо ликдуло, и коин там съедает данный предмет, скажем, этот предмет наделяет его величием. Кадерах шаамлохим эйхнитиднейхим подобным образом, значит, он ест эту труму подобным образом, подобным тому, как цари, также нееврейские, едят. Бизас кама фунди матнес гунова зайнена ноеке мейх бихуц лаорес блайбен хулин. Вплоть до того, что некоторые из даров священства, которые приносятся, которые отдаются коаним, также вовне земли Израиля, они остаются вообще будничным продуктом. Давка индем из никару мудгаш, именно в этом узнается и понимается, и вот именно это демонстрирует и подчеркивает. Аз эйх бэ мацовам фун иньоним дэли мату алс хулин, что также предметы, как они представляют собой предметы снизу, материальности мира, в будничности мира, замзайнзэй шайх цуэликус, они имеют отношение к божественности. Они могут быть связаны с божественностью. У меня полная глава вопросов, на самом деле. Но пока нет на них ответов. Возможно, Рэбе за них возьмется. Еще сиха достаточно длинная за разрешение этих вопросов. Общая канва такая. Мы выше удивились, почему, если Корах хотел разделить между духовностью и материальностью, то почему тогда ответом на это не является полное слияние между духовностью и материальностью, которое иллюстрирует вроде жертвоприношений. Теперь мы пришли к тому, что разделение между духовностью и материальностью в интерпретации Кораха, оно подразумевало в том числе неприятие низа как такового, как сосуда для божественности. То есть просто низ надо взять и изготовить из него верх. Вот это отдельное от материальности, если я правильно понимаю. То есть низ не годен, не может являться сосудом для божественности, следовательно, низ надо извести для реализации божественной задачи, как ее понимал Корах. Понятно, что он упускал из вот этой чеканной формулировки, вожделеется Всевышнему иметь жилище в нижних, он выпускал слово «нижние», вот в том плане, в котором мы обсуждаем его позицию сейчас. То есть он жилище для Всевышнего ему представлялось невозможным в нижних, чтобы сами нижние стали жилищем. Тем не менее, с волей Всевышнего является создание жилища именно в нижних мирах. Так вот, эти нижние, он как представитель Гвуры, как человек, происходящий из Гвуры, имеющий особую связь с вот этим направлением служения, он представлял себе, что вот надо нижние просто поднять, сжечь и поднять наверх, вот как жертвоприношение, скажем. И поэтому отсюда понятно, что ответом ему должно было являться не то, что полностью утрачивает свою будничность, и вот действительно сжигается и поднимается наверх, вот как-то уничтожается как будни и поднимается в абсолютной степени в святость, отделяясь от всего, что снизу может быть. А должно было быть то, что похоже на вот то, что мы процитировали, «Кол масеху лишем шумаем», «Все деяния твои во имя небес», «Всеми путями твоими познай его». То есть вот эта вот будничность, как она сама становится сосудом для божественности. И вот перекачивает, скажем, предмет, который передается коэну, часть от будничного имущества еврея, которое передается коэну и продается, во многих случаях сохраняет свою будничность и реализуется для будничных нужд коэна. Коэна, который тоже ест и пьет и спит, тоже поддерживает свое материальное будничное существование.